Валентин Яковенко. Несколько слов о Томасе Карлейле. Томас Карлейл – один из наиболее читаемых и почитаемых авторов Англии. Тен говорит, спросите любого англичанина, кого у них больше всего читают, и всякий ответит вам – Карлейля. Если бы Карлейл примыкал к какой-нибудь общеизвестной школе в сфере мысли или партии в сфере общественных дел, то мы считали бы совершенно излишним всякие с нашей стороны пояснения. В таком случае книга говорила бы сама за себя, а то, что в ней осталось недосказанным, уяснилось бы благодаря общему знакомству с мировоззрением, к которому примыкает ее автор. Но все это совершенно неприменимо Карлейлю. Он единственный в своем роде мыслитель. У него нет, да и, собственно, не может быть ни подражателей, ни продолжателей. Он излагает свои мысли вовсе не путем логических выкладок. Попробуйте отыскать у него большую посылку, малую посылку и заключение. Он мыслит образами. Он вовсе не заботится обставить свою мысль правильно построенными индукциями и дедукциями. Это смущает многих, и академические логики находят, что Карлейл беден по части мысли. Впрочем, они готовы снисходительно допустить, что Карлейл возбуждает много мыслей. Но не противоречат ли они таким образом сами себе? Разве маломыслие, с какой бы горячностью оно ни заявляло о себе, может вообще возбуждать мысль? Затем самые эти мысли. Они также поражают в первый момент читателя. Вначале они казались дикими и странными также англичанам. С большим трудом и после долгих поисков Карлейл нашел издателя для первого своего капитального произведения «Сартори Сартус». Но истинная мысль, по верному замечанию самого Карлейля, рано или поздно всегда найдет себе доступ к искреннему сердцу человека. И «Сартори Сартус», а затем длинный ряд других его произведений, проложили ему дорогу, и его сочинения стали обычным чтением англичан. Пусть русский читатель не теряет из виду этого факта. Почему мысли Карлейля кажутся странными? Почему они поражают, и мы готовы признать их анахронизмами? Потому, во-первых, что они принадлежат к иному складу мировоззрения, нежели господствующий ныне. И потому, во-вторых, главнейшим образом, что мы прикидываем к нему свои излюбленные шаблоны. Но так как эти шаблоны обыкновенно слишком малы и далеко не могут покрыть собою всего поля мысли Карлейля, то мы прилаживаем их к отдельным отрывочным положениям и утверждениям. И, конечно, получается нечто, на наш взгляд, несообразное. Карлейл высмеивает свободу и равенство. Он презрительно относится к баллотировочным ящикам, то есть избирательным урнам, всеобщему голосованию. Он высокомерно смотрит на толпу и так далее. Но оставьте шаблоны и идите вместе с Карлейлем от его высмеивания свобод и равенств, как эти последние обнаруживаются при данных условиях и в данном случае, от его презрения к баллотировочному ящику, как он действует опять-таки при данных условиях, от его высокомерия к толпе, не как синониму человечества, а как выражению середины пошлости. Да постарайтесь подняться вместе с ним по восходящей линии его положительного верования. Тогда перед вами раскроются беспредельные горизонты истинной свободы и равенства. И вы убедитесь, что Карлейл отважно и поистине героически ведет вас в обетованную страну Царства Божьего на земле. Вы убедитесь, что Карлейл питал глубокое недовольство существовавшим порядком вещей, что по силе и глубине своего протеста он примыкает к самым передовым людям и что при этом он представляет собой протестанта, отвергающего всякие сделки и временные приходящие решения больных вопросов. В Карлейле невозможно отделить человека от писателя и мыслителя. Он весь, со всей его дикой страстью, отдался своему призванию. Такие цельные натуры встречаются крайне редко, и обыкновенно это бывают люди глубоко религиозные. Цельность и есть прямое последствие религиозности. Мы говорим, конечно, не о догматике. Замечателен внутренний перелом, пережитый Карлейлом в этом отношении. Он имел большое значение для всей его последующей литературной деятельности, и потому мы скажем здесь о нем несколько слов. Честная и серьезная религиозность, не имеющая ничего общего с обычным пошлым святошеством, окружала Карлейля с первых дней его жизни. Отец Карлейля – простой каменщик, и мать его принадлежали к одной из многочисленных в Англии диссидентских сект и желали, чтобы сын их был священником. Но он утерял веру отцов своих и отказался от мысли быть священником. С каким трогательным беспокойством следила бедная мать за внутренним переломом, совершавшимся в душе ее сына. Сам Карлейль писал свои муки, свою борьбу и свою победу в «Сартори Сартус», который во многих отношениях имеет биографическое значение. Он переживал лихорадочные пароксизмы сомнения. Его окружала громадная мрачная пустыня, населенная дикими чудовищами. «Бывают ли чудеса?» — допрашивал он себя. «На какой такой несомненной очевидности держится религиозная вера?» и тому подобное. И часто в молчаливые бессонные ночи, когда сердце погружалось в еще больший мрак, чем небо и земля, он распростирался перед всевидящим и громко, страстно молил о ниспослании света.